Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Символ веры». Два события оказались в центре внимания челябинцев в апреле. В храм святаго благоверного князя Александра Невского из московского свято-данилового монастыря прибыла частица мощей святителя Спиридона. И на строительной площадке кафедрального собора в честь Рождества Христова возобновились приостановленные на зимний период строительные работы. Верующие восприняли эту новость с большой радостью.
Встретить частицу мощей Спиридона Тримифунского к храму Александра Невского пришло множество народа. Ковчег с мощами святителя хранится в московском Свято-Даниловском монастыре. В столицу Южного Урала он прибыл по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Вновь посетила грацией радость великая, ибо в пределы города Челябинска по великой просьбе многих и многих людей был принесен ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунского.
Ровно год назад, в апреле, мощи святителя Спиридона уже привозили в Челябинск. Поклониться им пришло более 100 тысяч человек.
В течение года множество людей приходило и рассказывало о том, как мощи святителя Спиридона буквально помогли решить неразрешимые проблемы.
Приходили те, кто не смог найти себе работу. Приходили те, у кого проблемы были с жильем. Приходили те, кто не мог найти свою половину в этом мире. Приходили те, у кого были болезни и скорби.
Спиридон Тримифунский жил на рубеже 3 и 4 веков. Он современник Николая Чудотворца и Первого Вселенского собора. Все свое состояние он раздал неимущим. За свои милосердие и нестяжательность святой получил от Бога особые дарования.
Он исцелял больных, воскрешал мертвых неоднократно. Творил такие чудеса, которые под силу только творить Господу Богу. И получил особую силу помогать в житейских, особенно в финансовых проблемах.
Многие из челябинцев на личном опыте смогли убедиться в чудодейственной силе мощей святителя Спиридона.
Средняя заработная плата человек неплохо получает. У него выходило порядка 80 тысяч рублей. Я считаю, это неплохие деньги. Но он имел долг 14 миллионов. И когда он помолился святителю Спиридону, то в течение года законным, повторяю, путем он полностью погасил всю задолженность.
Для самого храма Александра Невского, где выставлены для поклонения мощи святителя, прибытие драгоценного ковчега обернулось в прошлом году нечаянной радостью.
18 марта прошлого года наш храм заключил договор с мастерской на производство проекта, рабочего проекта, полностью эскизного, по реставрации храма Александра Невского. Я его заключил на свой страх и риск, поскольку денег у меня на счете просто не было. Но в конце апреля пришли мощи святителя Спиридона. Я вам скажу, во время еще пребывания мощей у меня стали поступать деньги. Один благодетель мне перевел 1 400 000, второй мне перевел 2 миллиона. И в итоге с Божьей помощью мы набрали сумму полностью на проект, а она немало, она составляет 9 миллионов рублей.
И сегодня, когда в храме планируют начать масштабную реконструкцию, стоимость которой оценивается в 200 миллионов рублей, помощь святителя Спиридона Тримифунского окажется как нельзя кстати. Однако главный сегодня для Челябинской митрополии проект – это строительство нового кафедрального собора в честь Рождества Христова. На зиму стройка была заморожена. Весной же строители с хорошим настроением возобновили работы.
На сегодняшний день полностью произведена расконсервация объекта. Выполнены все подготовительные работы для возведения монолитного каркаса и устройства кирпичной кладки. Люди настроены позитивно. Объект очень интересный, очень такой значимый для нашей области. Применим все силы, чтобы все построить и все сделать очень качественно.
Объект действительно очень значимый. На прошедшем в апреле заседании попечительского совета по строительству собора сопредседатели совета, губернатор Борис Дубровский и митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим отметили, что возведение главного храма Челябинска станет важной вехой в подготовке к проведению в столице Южного Урала саммитов ШОС и БРИКС, намеченных на 2020 год.
Городу, конечно, нужны объекты и нужны такие места, которые бы люди, приехавшие из дальних стран, могли бы увидеть и могли бы оценить, наверное, масштаб и потенциал Челябинской области и Южного Урала. И, конечно, храм, новый кафедральный собор в честь Рождества Христова будет одним из таких объектов.
В прошлом году строители залили фундамент, закончили возведение цокольного этажа собора. Сегодня возводится первый этаж. Высота его будет 5 метров. Здесь расположится крестильный храм. Выше разместится основной храм, где будет освящен алтарь в честь Рождества Христова. Высота стен храма в этом строительном сезоне должна достичь отметки 21 метра. Купола же возведут на высоту более 60 метров.
Если мы будем хорошо трудиться, если те, кто сегодня, люди с горячим сердцем, отзовутся на нашу просьбу, и те, кто, может быть, еще раздумывает, следует ли ему жертвовать, я их призываю быть более решительными, вот, и понимать, что сегодня это не просто жертва, это инвестиция в свое будущее, то полагаю, что к концу 2018 года храм будет в основном построен.
Храмы строятся не иначе, как только по воле Божией. Но без инициативы людей, без их трудов, без самоотдачи невозможно возвести дом молитвы. Жертва на храм – это не простой благотворительный взнос. Это настоящая инвестиция в будущее, дающая импульс обществу развиваться и людям созидать храмы в своих сердцах.
Сейчас наша традиционная рубрика «На ваши вопросы» отвечает митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим. Как относиться к болезни и как избежать осуждения человека? Вот темы сегодняшней беседы.
Со времен Адама по причине первородного греха в трудах и болезнях проводит человек течение своих дней. Часто при этом ропщет на Бога и сетует, за что мне все это. Но есть и другая крайность. Человек духовно незрелый, не очистившийся от страстей, вдруг дерзает заявлять, если болезни посылает Господь, то не нужно лечиться, ведь это проявление воли Божией.
В книге «Премудрости Сирахова» напрямую указывается о том, что человек должен обращаться к врачам, которые имеют определенную благодать помогать человеку в болезнях. Другое дело, вот смотрите пример, да, вот заболел человек онкологической болезнью. Это подобно колоколу. Вот идет жизнь у человека с его пристрастиями, с его проблемами, с его заботами. И вдруг колокол. Ты смертен. До смерти тебе осталось неважно сколько. Человек может потом жить и 10, и 20, и 30, и 40 лет. Но удар в колокол был. Ты смертен. И человек начинает задумываться об этом. Задумываться о том, что жизнь его может оборваться. Дает оценку своим поступкам. Стремится измениться. Приходит в церковь. Молится об исцелении Господу. Ко благу это человека. Конечно, ко благу. А Господь может дать ему время жизни и долгое, и многое. Я много знаю людей, которые переболели, например, этой болезнью, и жили очень долго и счастливо, и при этом стали очень верующими людьми. Потому что страшно, когда человек погибает в суете этого мира. Так что в определенном роде болезнь – это определенная радость. Но надо прилагать усилия, чтобы болезнь преодолеть, а радость от общения с Богом сохранить и понимание того, что жизнь конечна.
Иногда страх болезни лишает человека устойчивости в жизни. Приходится слышать и такое. Не решаюсь прикладываться к иконам в храме, как бы не заразиться, ведь много разных людей прикладывается. Но все это от маловерия.
А если бы болезни распространялись через иконы в храмах, я думаю, что все христиане были бы очень больные люди и даже в храм не могли бы ходить, а лежали бы дома только и болели бы. В действительности такого нету. Наоборот, от того, что люди прикладывались к иконам, к мощам, есть множество и множество свидетельств того, что происходили исцеления, и человек, наоборот, получал здоровье. С верою приходим в храм, с верою прикладываемся к иконам, с верою прикладываемся к святым мощам, с верою приступаем к причащению. Тогда Господь дает силы и здоровье.
В рождественские и в великие посты во многих храмах проходит таинство соборования. В этом таинстве приступающим с верою подается благодать излечения или облегчения от болезней. Кому что бывает полезно, прощаются забытые или неосознаваемые до поры грехи. При этом распространено неверное мнение, будто соборуют лишь умирающих.
Люди приходят на соборование те, которые болеют тяжкими болезнями. А, честно сказать, такая болезнь, наверное, есть у каждого человека. Другое дело, что, может быть, человек об этом не знает. Но приобщиться к этому таинству, я думаю, плохого ничего не будет, а будет только хорошее и доброе для здоровья человека и для души человеческой.
Болезнь – это не только повод переосмыслить жизнь, но еще возможность проявить милосердие к ближнему. Особенно это важно, когда речь идет о наших родителях, которые в старости часто становятся немощными, а иногда и память теряют, и своих родных не узнают. И тут приходит соблазн переложить заботу о близких на кого-нибудь другого, чаще всего на приюты и дома престарелых.
Я считаю, что каждый человек должен отдавать определенный долг перед своими родителями. Когда человек был маленьким ребенком, родители находили и деньги, и время заниматься своими детьми. И будет правильно и достойно, если дети найдут время и денежные средства ухаживать за своими родителями в старости. Это закон. Это должно быть именно так. Да, это тяжело, это сложно, но это честно. Но в конце концов, если так сложно, находится на работе, то в то время, когда на работе, можно нанять какую-то сиделку, чтобы приходила к ним в дом и как-то ухаживала вот за болящей бабушкой. Но я считаю, что за своими родителями должны ухаживать прежде всего дети.
Зачастую дела милосердия мешают нам совершать обстоятельства. То собственное финансовое положение кажется все еще недостаточно прочным, то заслуживающих доверия и достойных милосердия людей не находим. Видим у храмов просящих милостыню, но закрадывается при этом сомнение, а подлинно ли это нищие?
Да, очень часто людей обманывают. И милостыню просят те люди, которые в ней практически не нуждаются. Но кто мы такие, чтобы судить, что вот этот человек достоин милостыни, а этот недостоин? Не судите, да не судим и будете, говорит Господь. В таких случаях надо подавать просто немножечко. 10 копеек, 50 копеек, рубль. Но дать всем, кто просит. Я думаю, что если дать каждому по 50 копеек или по 10 копеек, это не будет серьезного урона для бюджета. По крайней мере, вы не судили человека. Каждый должен отвечать за свое. Вы оказали милостыню или нет? А тот, кто просит эту милостыню, ответит пред Богом, с какой целью просил и что с этой милостыней он сделал.
Осудить человека легко. Так же легко, как сказать потом «я не человека осудил, а его грех». Но как отличить осуждение человека от осуждения греха в человеке?
Очень трудно человеку, духовно, скажем, не знающему, не разбирающемуся в определенных вопросах, четко дать оценку, что он осуждает, человека или грех. И это очень сложно. Оно необходимо дистанцироваться. Мы судим грех, а не человека. Если возникают такие вопросы, как поступать правильно, неправильно, здесь бы посоветовал я обращаться прежде всего к священнику на исповеди и сказать, вот я осудил человека, но я не знаю, правильно поступил или нет, осудил человека или грех человека. Потому что очень легко человека, который впадает в осуждение, искусить. Поэтому бдите, яко опасно ходите.
опасно полагаться только на собственное суждение. Часто в нас говорит самость, которая мешает видеть вещи такими, какие они есть. А грех осуждения тяжек, и легко развивается привычка осуждать. Не полагайтесь на себя, посоветуйтесь со священником, и вполне может статься, откройте что-то новое для себя там, где все казалось очевидным и ясным.
На этом мы и прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь. Thank you.